Приветствую, дорогие друзья! Мы продолжаем чтение Пола Фейербенда. Третья глава у нас сегодня его книги «Против метода». И несмотря на дождь в Санкт-Петербурге с таким порывистым ветром и всякие респираторные заболевания, мы изучаем эпистемиологию науки. Погнали! Условия совместимости, согласно которому новые гипотезы логически должны быть согласованы с ранее признанными теориями, неразумно, поскольку оно сохраняет более старую, а не лучшую теорию. Гипотезы, противоречащие подтвержденным теориям, доставляют нам свидетельства, которые не могут быть получены никаким другим способом. Пролиферация теорий благотворна для науки, в то время как их единообразие ослабляет ее критическую силу. Кроме того, единообразие подвергает опасности свободное развитие индивида. В этой главе я представляю более подробные аргументы в защиту того контрправила, которое побуждает нас вводить гипотезы, несовместимые с хорошо обоснованными теориями. Эти аргументы будут носить косвенный характер. Они начинаются с критики требования, гласящего, что новые гипотезы должны быть совместимы с такими теориями. Это требование будет называться условием совместимости. На первый взгляд, условия совместимости можно описать в нескольких словах. Хорошо известно, а в деталях это было показано Дюгемом, что теория Ньютона несовместима с законом свободного падения Галилея и с законами Кеплера, что статистическая термодинамика несовместима со вторым законом феноменологической теории, что волновая оптика несовместима с геометрической оптикой и так далее. Заметим, что здесь речь идет о логической несовместимости. Вполне возможно, что различия в предсказаниях слишком малы для того, чтобы их смог обнаружить эксперимент. Заметим также, что здесь речь идет не о несовместимости, скажем, теории Ньютона и закона Галилея, а о несовместимости некоторых следствий ньютоновской теории с законом Галилея в той области, где этот закон действует. В последнем случае ситуация представляется особенно ясной. Закон Галилея утверждает, что ускорение свободного падения тел является постоянным, в то время как применение теории Ньютона к условиям поверхности Земли дает ускорение, которое не является постоянным, а уменьшается, хоть и незначительно, с увеличением расстояния от центра Земли. Будем рассуждать более абстрактно. Рассмотрим теорию Т, которая успешно описывает ситуацию в пределах области D. Т согласуется с конечным числом наблюдений, обозначимых класс буквой F. И это согласование находится в пределах M ошибки. Любая альтернатива, которая противоречит Т вне класса F и в пределах M, поддерживается в точности теми же самыми наблюдениями, и поэтому приемлемо, если была приемлема T. Я допускаю, что были осуществлены только наблюдения из класса F, пишет в скобках Фейербенд. Условие совместимости гораздо менее терпимо. Оно устраняет некоторую теорию или гипотезу не потому, что она расходится с фактами, а потому, что оно расходится с другой теорией, причем такой, что подтверждающие их примеры являются общими. Поэтому мерой справедливости оно делает непроверенную часть этой теории. Единственным различием между старой и новой теориями являются возраст и известность. Если бы более новая теория возникла первой, то условие непротиворечивости работало бы в ее пользу. Первая адекватная теория имеет право на приоритет по отношению к равноадекватным, но более поздним теориям. В этом отношении воздействие условия совместимости весьма сходно с эффектом большей части традиционных методов трансцендентной дедукции, анализа сущностей, феноменологического и лингвистического анализа. Оно способствует сохранению старого и известного не в силу какого-либо присущего ему достоинства. Не потому, к примеру, что оно лучше обосновано наблюдениями, чем вновь выдвигаемые альтернативы, или более изящно, а только потому, что оно старое и известное. Это отнюдь не единственный пример, когда более пристальный взгляд открывает удивительное сходство между современным эмпиризмом и некоторыми из их философских школ, на которые он нападает. Однако мне представляется, что хотя эти краткие рассуждения и ведут к интересной тактической критике условия совместимости и к некоторой первоначальной поддержке контриндукции, они все-таки еще не затрагивают существо вопроса. Они показывают, что альтернатива признанной точки зрения, охватывающая подтверждающие примеры последней, не может быть устранена фактуальными рассуждениями. Но они не говорят, что такая альтернатива приемлема, и тем более, что она должна использоваться. И это плохо, ибо защитники условия совместимости могут указать, что хотя признанная концепция и не обладает полной эмпирической поддержкой, добавление новых теорий, носящих столь же неудовлетворительный характер, не улучшит ситуации. Поэтому нет смысла заменять признанные теории некоторыми из их возможных альтернатив. Такая замена совсем нелегкое дело. Нужно изучить новый формализм и по-новому решить давно известные проблемы. Приходится заново переписывать учебники, переделывать университетские курсы, иначе интерпретировать экспериментальные результаты. А каковы итоги всех этих усилий? Всего лишь другая теория, которая с эмпирической точки зрения не обладает никакими преимуществами перед той теорией, которую она заменила. Единственное реальное улучшение, продолжает защитник условия совместимости, состоит только в добавлении новых фактов. Новые факты либо поддерживают существующие теории, либо заставляют нас изменять их, точно определяя, в чем они ошибаются. В обоих случаях новые факты содействуют реальному прогрессу, а не просто произвольному изменению. Поэтому подлинно научная процедура состоит в столкновении признанной точки зрения с, возможно, большим количеством значимых фактов. При этом исключение альтернатив объясняется простой целесообразностью. Изобретение их не только не помогает, но даже мешает научному прогрессу, отнимая время и силы, которые можно было бы использовать лучшим образом. Условия совместимости устраняют бесплодные дискуссии и заставляют ученого концентрировать свое внимание на фактах, совокупность которых, в конце концов, является единственным признанным судьей теории. Именно так работающий ученый будет защищать свою приверженность отдельной теории и мотивировать отказ от рассмотрения ее эмпирически возможных альтернатив. Мне это очень напоминает Томаса Куна с его парадигмами, только вот другим языком немножко написано, да? Меняем там эту парадигму на теорию и читаем прям Томаса Куна. Вот я вижу здесь абсолютно такие же идеи, прочитанных в нескольких страницах. Все то же самое, наверное, Пол Фейербент нам пока и доносит. Вот. Что
Я
скажешь?
согласен с твоей мыслью на 100%. И пока есть возможность, я даже отошлю наших слушателей на наш полный подкаст по Томасу Куну, по его работе «Структура научных революций». Если вы не поняли отсылочку, то послушайте, это будет вам очень полезно, и вы не пожалеете.
Да, абсолютно верно. У нас же есть куча подкастов по Томасу Куну, которого мы также читали, рассуждали и что-то там оттуда пытались вычленить. Вот, так, я продолжу. Все-таки хочу вот в этой главе что-то для себя новое откопать. Пока, кроме Томаса Куна, я ничего не откопал. Вот такое у меня пока суждение. Итак, не бесполезно повторить внешне разумное ядро этого рассуждения. Теории не следует менять до тех пор, пока к этому нет принудительных оснований. Ну вот опять вот теорию меняем на парадигму, вот чистый Томас Кун получается. Ну да ладно. А единственным принудительным основанием для смены теории является ее расхождение с фактами. Поэтому обсуждение несовместимых с теорией фактов ведет к прогрессу. И напротив, обсуждение несовместимых с ней гипотез не дает прогресса. Следовательно, разумно увеличивать число имеющих значение фактов, в то время как увеличивать число фактуально адекватных, но несовместимых друг с другом альтернатив неразумно. Можно добавить, что не исключены формальные улучшения за счет изящества, простоты, степени общности и стройности. Однако, если эти улучшения осуществлены, ученым остается лишь одно – собирать факты с целью проверки теорий. Так оно и есть, но это при условии, что факты существуют и доступны независимо от того, рассматриваются альтернативы проверяемой теории или нет. Это предположение, от справедливости которого в решающей степени зависят предшествующие рассуждения, я буду называть предположением об относительной автономности фактов или принципом автономии. Этот принцип не отрицает, что открытие и описание фактов зависит от каких-либо теорий, но утверждает, что факты, принадлежащие эмпирическому содержанию некоторой теории, могут быть получены независимо от рассмотрения альтернатив этой теории. Я не знаю, было ли это очень важное предположение когда-либо явно сформулировано в виде особого постулата эмпирического метода. Однако оно ясно просматривается почти во всех исследованиях, имеющих дело с вопросами подтверждения и проверки. Все эти исследования используют модели, в которой единственная теория сопоставляется с классом фактов или предположений, которые считаются данными в кавычках. Я думаю, что это слишком упрощенная картина действительного положения дел, заявляет нам Фейербент. Факты и теории связаны друг с другом гораздо более тесно, чем допускает принцип автономии. Не только описание каждого отдельного факта зависит от некоторой теории, которая, разумеется, может весьма отличаться от проверяемой. Но существуют также такие факты, которые вообще нельзя обнаружить без помощи альтернатив проверяемой теории и которые сразу же оказываются недоступными, как только мы исключаем альтернативы из рассмотрения. Это приводит к мысли, что методологическая единица, на которую мы должны ссылаться при обсуждении вопросов проверки и эмпирического содержания, образуется всем множеством частично пересекающихся, фактуально адекватных, но взаимно несовместимых теорий. В настоящей главе будет дан лишь самый общий очерк такой модели проверки. Но сначала я хочу обсудить один пример, который очень наглядно показывает функцию альтернатив и открытий решающих фактов. Теперь известно, что броуновская частица представляет собой вечный двигатель второго рода и что ее существование опровергает второй закон феноменологической термодинамики. Следовательно, броуновское движение принадлежит к области фактов, важных для этого закона. Теперь возникает вопрос, можно ли открыть это отношение между броуновским движением и данным законом прямым путем, то есть путем проверки наблюдаемых следствий феноменологической теории без использования альтернативной теории теплоты. Этот вопрос легко распадается на два других вопроса. Можно ли таким образом обнаружить значимость броуновской частицы для решения этого вопроса? Можно ли показать, что ею действительно опровергается второй закон? Ответа на первый вопрос мы не знаем. Мы не знаем, что бы случилось, если бы в обсуждение не была вовлечена кинетическая теория. Однако я могу предположить, что в этом случае броуновская частица рассматривалась бы как некоторая странность. Точно так же, как некоторые поразительные эффекты покойного профессора Эрнхафта. И что она не заняла бы того решающего места, которое ей приписывает современная теория. Ответ на второй вопрос прост. Нельзя. Посмотрим, что требуется для открытия несовместимости между феноменом броуновского движения и вторым законом термодинамики. Для этого требуется а. Измерить точное движение частицы с тем, чтобы установить изменение ее кинестетической энергии и энергии, потраченной на преодоление сопротивления жидкости. И б. Точно измерить температуру и теплоту, переданную окружающей среде, для обоснования утверждения о том, что любая потеря в данном случае действительно компенсируется ростом энергии движущейся частицы и работой, затраченной на преодоление сопротивления жидкости. Такие измерения превосходят наши экспериментальные возможности, ибо ни передача тепла, ни путь частицы не могут быть измерены с требуемой точностью. Поэтому прямое, кавычка, опровержение второго закона термодинамики, которое опиралось бы только на феноменологическую теорию и факт броуновского движения, невозможно. Оно невозможно вследствие структуры мира, в котором мы живем, и в силу законов, справедливых в этом мире. И как хорошо известно, действительное опровержение этого закона было получено совершенно иным образом. Оно было получено с помощью кинетической теории и благодаря ее использованию Эйнштейном при вычислении статистических свойств броуновского движения. При этом феноменологическая теория, в скобках Т, была включена в более широкий контекст статистической физики. Таким образом, что условие совместимости было нарушено, и лишь после этого был поставлен решающий эксперимент. Мне представляется, что данный пример является типичным примером отношения между общими теориями или точками зрения и фактами. Важность, опровергающей характер решающих фактов, можно обосновать только с помощью других теорий, которые хотя и являются фактуально адекватными, но не согласуются с проверяемой концепцией. Поэтому изобретение и разработка альтернатив предшествуют производству опровергающих фактов. Эмпиризм, по крайней мере в некоторых его наиболее разработанных вариантах, требует, чтобы эмпирическое содержание всякого нашего знания по мере возможности возрастало. Следовательно, изобретение альтернатив обсуждаемых точек зрения составляет существенную часть эмпирического метода. И наоборот, тот факт, что условие совместимости устраняет альтернативы, показывает его расхождение не только с научной практикой, но и с эмпиризмом. Исключая важные проверки, оно уменьшает эмпирическое содержание сохраняемых теорий. Как говорилось выше, обычно это теории, появившиеся первыми. В частности, это условие уменьшает число таких фактов, которые могли бы показать пределы этих теорий. Последний результат применения условия совместимости представляет особый интерес. Вполне возможно, что опровержение квантово-механических неопределенностей предполагает как раз такое включение современной теории в более широкий контекст, который не согласуется с идеей дополненности и, следовательно, приводит к новым и притом решающим экспериментам. И столь же возможно, что отстаивание некоторыми современными ведущими физиками условия совместимости в случае успеха приведет к защите неопределенностей от опровержения. Таким образом, данное условие в конце концов может привести к тому, что некоторая точка зрения превратится в догму, полностью ограждающая себя, якобы во имя опыта, от любой возможной критики. Рассмотрим эту, по видимости, эмпирическую защиту догматической точки зрения более подробно. Допустим, что физики, сознательно или бессознательно, полностью согласились с идеей дополненности, что они разрабатывают ортодоксальную точку зрения и отказываются рассматривать ее альтернативы. Вначале это может быть совершенно безвредным. В конце концов, один человек и даже целая влиятельная школа какое-то время могут заниматься чем-то одним и разрабатывать теорию, которая их интересует, а не ту, которую они находят скучной. Предположим далее, что разработка избранной теории привела к успеху и удовлетворительно объяснила обстоятельства, которые когда-то были совершенно непонятными. Это дает эмпирическую поддержку идеи, которая вначале обладала лишь одним преимуществом. Она была интересной и увлекательной. Теперь обязательства по отношению к этой теории будут увеличиваться, а терпимость по отношению к альтернативам будет уменьшаться. Если верна мысль, высказанная в предыдущей главе о том, что многие факты можно получить только с помощью альтернатив, то отказ от их рассмотрения будет иметь результатом устранения потенциально опровергающих фактов. В частности, не будут получены факты, открытие которых продемонстрировало бы общую и неустранимую неадекватность данной теории. Такие факты станут недостижимыми, теория покажется свободной от недостатков и может создаться впечатление, будто все свидетельства с беспощадной определенностью указывают, что все в процессы, включая неизвестные взаимодействия, согласуются с фундаментальным квантовым законом. Это приведет к дальнейшему росту уверенности в уникальности принятой теории и к убежденности в тщетности любых попыток работать в иных направлениях. Будучи глубоко убеждены в том, что существует только одна хорошая микрофизика, физики будут пытаться объяснить неблагоприятные факты в ее терминах и не станут ломать голову, если такие объяснения окажутся не вполне удовлетворительными. Затем это научное достижение становится известным широкой публике. Научно-популярные книги, сюда относятся и многие книги по философии науки, увеличивают известность фундаментальных постулатов теории, область ее применения все более расширяется, а ученым-ортодоксам отпускают средства, в которых отказывают их противников. Эмпирическая поддержка теории кажется громадной. Теперь шансы на рассмотрение альтернативных теорий действительно чрезвычайно малы, а конечный успех фундаментальных предположений квантовой теории и идеи дополнительности представляются несомненным. В то же время достаточно очевидно, что этот видимый успех никоим образом нельзя рассматривать как признак истинности и соответствия с природой. Более того, возникает подозрение, что отсутствие значительных трудностей является результатом уменьшения эмпирического содержания. Обусловленным устранением альтернатив и тех фактов, которые могли бы быть открыты с их помощью. Иными словами, возникает подозрение, что достигнутый успех обусловлен тем, что за время своего развития теория постепенно превратилась в жесткую идеологию. Такая идеология успешна не потому, что хорошо согласуется с фактами. Ее успех объясняется тем, что факты были подобраны так, чтобы их невозможно было проверить, а некоторые вообще устранены. Вот это прям снова один в один отсылка к Томасу Куну, когда он говорил, что парадигма зачастую сразу как-то делает понятным путь в рамках какого-то научного исследования. И зачастую именно под эту парадигму ученые пытаются подогнать весь мир целиком, что в принципе невозможно и невероятно. Но как бы постоянно предпринимаются попытки. И какие-то факторы совершенно не учитываются, а какие-то, наоборот, могут приводить к слому вот этой парадигмы, либо, как пишет нам Фейербенд, теории. То есть, ну, что суть, как по мне, совершенно одно и то же. То есть, да, вот такой успех является целиком искусственным, пишет нам Фейербенд. Раз принято решение во что бы то ни стало придерживаться некоторых идей, то вполне естественно, что эти идеи сохранились. Если теперь первоначальное решение забыто или перестало быть явным, например, если оно превратилось в привычку, то выживание этих идей само становится их независимой поддержкой. Оно укрепляет принятое решение или делает его явным. Таким образом, круг замыкается. Именно так эмпирическое свидетельство может быть создано некоторой процедурой, которая получает оправдание в том самом свидетельстве, которое сама же создает. Эмпирическая теория описанного вида, следует постоянно помнить, что фундаментальные принципы современной квантовой теории и, в частности, идея дополнительности, первоначально близки к тому, чтобы превратиться в такую теорию. На этой стадии становится почти неотличимой от второразрядного мифа. Чтобы увидеть это, нам нужно лишь рассмотреть один из мифов, например, миф о ведьмах или демонической одержимости, который был разработан католическими идеологами и господствовал в течение 15, 16 и 17 века на всем европейском континенте. Этот миф представляет собой сложную объяснительную систему, содержащую большое количество вспомогательных гипотез, призванных объяснять особые случаи, поэтому он легко получает высокую степень подтверждения на основе наблюдения. Его штрудировали в течение длительного времени, его содержание усваивалось в силу страха, предрассудков и невежества, а также благодаря усилиям ревностного и фанатического духовенства. Идеи этого мифа проникали в наиболее распространенные способы выражения, заражали все способы мышления и накладывали отпечаток на многие решения, играющие большую роль в человеческой жизни. Этот миф представлял модели для объяснения любых возможных событий, возможных для тех, кто принимал его. Основные термины мифа были четко зафиксированы, и мысль, которую в первую очередь приводит к такой фиксации, о том, что они являются копиями неизменных сущностей, и что изменение их значений, если бы оно произошло, было бы обусловлено человеческими заблуждениями. Эта мысль теперь становится весьма правдоподобной. Убежденность ее справедливости подкрепляет все маневры, используемые для сохранения мифа, включая устранение оппонентов. Концептуальный аппарат теории и эмоции, связанные с его применением, пронизывая все средства коммуникации, все действия и всю жизнь общества, обеспечивают успех таких методов, как трансцендентальная дедукция, анализ употребления слов, феноменологический анализ, иначе говоря, методов, содействующих дальнейшему окостенению мифа. Это свидетельствует, между прочим, о том, что все эти методы, использование которых было характерной особенностью различных, как старых, так и новых, философских школ, имеют одну общую черту – они стремятся сохранить статус-кво духовной жизни. Результаты наблюдений также будут говорить в пользу данной теории, поскольку они формируются в ее терминах. Создается впечатление, что истина наконец достигнута, но в то же время ясно, что всякий контакт с миром был утрачен, а достигнутая под видом абсолютной истины стабильность есть не что иное, как результат абсолютного конформизма. Действительно, как можно проверить или улучшить теорию, если она построена таким образом, что любое мыслимое событие можно описать и объяснить в терминах ее принципов? Единственный способ исследования таких всеохватывающих принципов может состоять в сравнении их с иным множеством столь же общих принципов. Однако этот путь был исключен с самого начала. Следовательно, миф не имеет объективного значения, а продолжает существовать исключительно в результате усилий сообщества, верящих в него и их лидеров, священников или нобелевских лауреатов. На мой взгляд, это самый решающий аргумент против любого метода, поддерживающего единообразие, эмпирического или любого другого. Во всяком случае, любой такой метод есть метод обмана. Он поддерживает невежественный конформизм, а говорит об истине. Ведет к порче духовных способностей, к ослаблению силы воображения, а говорит о глубоком понимании. Разрушает наиболее ценный дар молодости, громадную силу воображения, а говорит об обучении. Итак, в единстве мнений нуждается церковь. Испуганные или корыстные жертвы некоторых древних или современных мифов, либо слабовольные, ура, и добровольные последователи какого-либо тирана. Для объективного познания необходимо разнообразие мнений, и метод, поощряющий такое разнообразие, является единственным, совместимым с гуманистической позицией. В той степени, в которой условие совместимости ограничивает разнообразие, оно содержит теологический элемент, который, несомненно, заложен в культе фактов, столь характерным для всего нового эмпиризма. Заканчивается на этом третья глава, и пробираясь сквозь такой достаточно сложный для меня язык изложения Фейербенда, я могу сказать, что вот этот мне понравился пример с уже в конце главы с вот этим мифом, да, про ведьм, про одержимость. И понравился он мне какой-то невольной ассоциацией, наверное, с нынешним временем, когда у нас появились новые совершенно мифы, будь то какие-нибудь там, ну, возьмем, наверное, ЛГБТ, да, что это даже, наверное, я сейчас внезапно вдруг понял, как какой-то обратный миф про ведьм. То есть, если раньше это что-то казалось, какое-то отклонение от нормы, чем-то таким ужасным, демоническим. Сейчас мы видим, что наоборот в себе вот этот, назовем это, ведьминность как-то культивируется. Но сказать я, наверное, все-таки чуть другое. Да, ты можешь пока дополнить меня.
Да, если можно, хотел бы отметить такую деталь, то что вот ты говоришь, что это было, как бы, считалось очень отрицательным явлением, но давай опять же говорить то, что это все равно, ты говоришь это в определенной парадигме, потому что в той же самой Древней Греции или Риме это не считалось таким уж каким-то зазорным явлением, где-то даже поощрялось. Там между какими-то взрослыми, там, считающимися мудрыми в обществе мужчинами и маленькими мальчиками, вообще считалось то, что когда они эякулируют в маленьких мальчиков, они передают свою мудрость. Так что как бы у всех был разный взгляд на разные вещи.
Само собой, я говорю в рамках какой-то парадигмы. Я говорю от лица какого-нибудь конкретного инквизитора из Испании, да, который вот сидел и такой, ага, я четко верю в этот миф, сейчас эту ведьму, блин, буду жестко пытать. Да. Вот. Я лишь хотел сказать, что мифы как бы меняются, а вот эта вера в эти мифы, в их истинность, она так и остается из поколения в поколение. Или взять вот современные какие-то увлечения психологией, да. Или какой-нибудь там, да что угодно, не знаю, в голову ничего не лезет. Там, помешанность на ЗОЖе, помешанность на антизоже, помешанность там какая-нибудь субкультура. О, классно, там эмо, я буду эмо. Нет, я буду готом. Все, одни с другими что-то там воюют, что-то происходит у них, да. Вот, то есть с одной стороны, получается, здесь я еще увидел, ну опять же, это как по мне, влияние Витгенштейна, причем, наверное, Витгенштейна раннего на вот эту главу Фейербенда, где Витгенштейн как раз-таки оперирует, что есть, собственно, грубо говоря, только текст, который потом начинает как-то сам по себе немножко жить. Вот. И то, как мы его интерпретируем, нас тоже начинает характеризовать. Но я поверхностно знаком с Витгенштейном, поэтому как-то глубже, наверное, мысль не смогу развернуть. Вот. Есть что тебе еще добавить?
Да, немножко есть. Во-первых, спасибо, что сегодня сам все читал. А как предыдущие, ты тоже все читал самостоятельно главы?
Да, да, да.
Просто героический герой. За это надо ставить отдельно памятники, потому что все, кроме Алекса, сейчас болеют. Он один вытягивает этот тяжелейший груз на себе. За это медальку ему однозначно позже выпишем. Пока что отдельная еще, ну, штука меня зацепила немножко на момент, то, что ты сказал, что слышишь вот такую отсылку к Томасу Куну. И мне прям стало интересно, кто раньше жил, то есть Томас Кун или Пол Фейрабент. Вот. И я такой думаю, блин, а кто к кому отсылаться-то может? И по факту я вот сейчас загуглил, посмотрел, а они-то жили вообще, считай, в одно время. То есть да, Томас Кун родился в 22-м. Да-да-да, единственное, Томас Кун, ну, как бы больше, ну, там, жил, считай, все свои вещи производил в Америке. То есть там он родился в Огайо, умер в Массачусетсе. А Фейрабент, он родился, получается, в Австрии и уже закончил свою жизнь в Швейцарии. Ну, вот, то есть у них просто было чуть разное поле для, так сказать, работы и чуть разный менталитет. Но, с другой стороны, менталитет европейский и американский, они, ну, не то чтобы громадно различаются, все это на западное мышление, по большей части. Ну, своих парадигм достаточно много общих. Поэтому, мне кажется, вот у них мысли так сильно совпадали.
Ну, тут еще там другие фамилии нам могут что-то подсказать. Это Лакотас. Это Поппер, которого вот как раз-таки очень любил критиковать Фейербенд. Это Витгенштейн, если я не ошибаюсь, Поппер являлся его учеником, потому что Витгенштейн все-таки жил во время Первой мировой. А к разговору о Фейербенде, у него очень классная автобиография, называется она «Убийство времени». Вот, очень смелая, очень классная, я ее читал, я прям получил, ну, такое удовольствие определенное эстетическое. Вот. И да, то есть тут, видишь, мы как бы цельно все это изучаем. То, о чем они, собственно, все там пишут и говорят. Вот. Ну, у меня, наверное, все. Все, что хотел сказать, я сказал.
Ну, в целом, я также. Тебе спасибо большое за чтение, а нашим слушателям за слушание.
Аминь. На том и закончим мы сегодня наш 35-минутный стрим.